Хроники. 20 век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
14 часов и почти 6 минут. В эфире программа «Хроники». У микрофона Владимир Карпов. И я с удовольствием представляю нашего гостя. Это Архан Джемаль, журналист. Здравствуйте, Архан.
Добрый день.
Возможно, через какое-то время к нам еще подтянется Максим Шевченко. Сегодня у нас такой будет круглый стол, на котором мы попытаемся разобрать такое явление, как исламский терроризм. Начнем с того, что вот сам термин. Вам кажется корректным или некорректным исламский терроризм?
А почему, собственно, исламский терроризм? Это методология. Это методология борьбы, которую используют самые разные силы. В том числе его используют и мусульмане. Так что терроризм, он может быть исламским, может быть католическим, может быть индуистским.
Не спорю. Но если мы говорим о явлениях последнего времени, то скорее терроризм имеет такой религиозный, во-первых, подтекст, а во-вторых, почва у него чаще всего фундаментализм крайнего толка, из ислама истекающий. И вот с этим пытаются разобраться многие. Ну, то есть откуда есть пошло.
Вы знаете, касательно последнего времени, я, готовясь к этой передаче, посмотрел статистику, она не касается последних, там, последней пары лет, там, да, она касается терроризма в Европе вот в конце нулевых, там, 9-й, 10-й и так далее. И по, в процентном отношении терактов, за которыми стояли мусульмане в Европе, было меньше, а больше было терактов, за которыми стояли различного рода европейские сепаратисты, типа вот корсиканских.
Вы имеете в виду статистику по количеству
терактов? По количеству, да.
А если брать жертв, то статистика будет несколько иной.
Ну, я... А вы ее видели?
Нет, но я примерно представляю.
Ну, проблема в том, что у нас все примерно представляют, никто не знает точно.
Это правда, но самые громкие теракты, они чаще всего происходят именно из-за того, что появляется группа каких-то джентльменов, которые начинают кричать что-то из серии «Аллаху Акбар», и дальше... Непонятно для многих, почему, для чего, какая конечная цель. Ну, пытаются что-то сделать. Чаще всего там или взрывы, или убийства. И вот серьезно пытаемся разобрать именно, чего добиваются. У вас есть конечная, ну, понятная цель?
Громкость теракта — это делаем, во-первых, мы, журналисты. Теракт громким или негромким. А далеко не сами террористы. А конечная цель разная в зависимости от того, кто это сделал.
Для вас терроризм в... сегодня — это, прежде всего, элемент классовой борьбы или как?
Классовой борьбы? Да. Мы не живем уже в классовом обществе так с полвека примерно. Как.
Это да. Но, по сути, есть люди, которые считают, что мир несправедлив, что они могли бы жить лучше, и пытаются это мироустройство несколько под себя переносить.
А при чем здесь классовое общество?
Так или иначе, разбиваются на классы. Класс богатых, класс бедных. Есть страны, которые живут хуже, есть страны, которые живут лучше. Поэтому я и спрашиваю.
Это Усама бен Ладен был бедный?
Не обязательно Усама бен Ладен. Но у его сторонников, например. Но я думаю, не так много денег было.
Ну, вы знаете, в принципе... исламизм, политизированный ислам, который борется в том числе и террористическими методами, это далеко не всегда идеология бедных. Да? Бедных в таком понимании людей, которые там мало потребляют и хотели бы потреблять больше. Это идеология, скажем, людей, которые были убраны, отжаты от политики, вытеснены из такой вот мировой элиты, вытеснены из пространства людей, принимающих решения, стали людьми второго сорта. Это произошло примерно 100 лет назад. Там, да? Предпосылки были и раньше. Там, да? В ходе падения Османской порты, последнего халифата. Дальше вся исламская идеология крутилась так или иначе, различными методами, вокруг воссоздания вот этой вот политической субъектности мусульман. Есть крайне умеренные формы, типа партии Хизбут-Тахрира, но она все равно запрещена, несмотря на свою умеренность, где говорится о том, что мы должны строить халифат с помощью давата, с помощью убеждений. Есть крайне радикальные формы, как вот, например, сейчас вот идеология исламского государства. Но так или иначе, вокруг этой идеи крутится вся исламская политическая идеология последних 100 лет.
То есть это попытка завоевать политическую субъектность?
Да, конечно. Халифат — это попытка завоевать ум и политическую субъектность.
Но есть ощущение, что на планете Земля существует масса государств, где ислам есть основная религия. Поэтому о какой еще дополнительной политической субъектности можно говорить? Или это экспансия?
Ислам есть основная религия. Это очень странная формулировка. Скажем,
государственная религия. Я четче сформулирую.
Скажем так, государственная религия, места, где ислам является государственной религией, с какими-то очень специфическими оговорками, с большими натяжками, можно сказать, что это так, чуть-чуть Саудовская Аравия и Иран.
Почему чуть-чуть, не очень понимаю?
Просто потому, что когда мы говорим, что ислам государственная религия, значит, должен быть установлен строгий шариат в этом государстве. Этого нет нигде. Грубо говоря, есть государства, где основная масса населения мусульмане, в том числе и правящий класс, но нет на сегодняшний день ни одного государства, которое было бы само по себе, объявило бы себя исламским и соответствовало бы этому стандарту, этой норме.
А чего не хватает, например, той же Саудовской Аравии?
Но ведь это же политика, там, да? Это же политический феномен. Там, да? Мы же не говорим о том, что здесь вот есть как бы обычаи исламские и так далее. Например, там, да, против чего выступали всегда исламисты Саудовской Аравии? Например, против присутствия на территории Саудовской Аравии, на территории Хиджаза в том числе, иностранных военных. Там, да, не потому, что это...
Это никакого отношения к шариату не имеет уже.
Нет, это вот как раз имеет к шариату отношение. Это у нас не имеет шариату отношения, как можно в Ульяновске базу НАТО. А именно по шариату присутствие кафира неверного на территории Хиджаза невозможно. Это религиозный протест, а не политический.
Иран?
Иран, да, Иран пытался соответствовать неким нормам шариата, но постоянно в Иране, особенно сейчас это выявляется, идет такой вот компромисс между политической необходимостью и исламскими нормами.
То есть сейчас исламисты активно борются за политическую субъектность, понимая под этим, по сути, борьбу с глобализацией.
Борьбу с глобализацией? Ну, на самом деле, это интересно подходите.
Смотрите.
Дело в том, что глобализация...
Как избавиться от кеферов?
Глобализация имела как бы несколько этапов. Там, угу. Да? Была глобализация Александра Македонского, который создал эллинистический мир. После этого глобализация была исламская. Примерно 1000 лет единственной глобалистской структурой в мире это был халифат. Это единое пространство с единым языком, с единой системой образования, с единым управлением от Испании до Индии.
То есть Римскую империю мы даже не берем.
Римская империя не была глобализацией, по большому счету. Это была империя. Это была гегемония одной метрополии, которая как бы навязывала некие стандарты свои. Халифат как раз вот был глобалистским пространством. Сейчас есть как бы западный там, глобалистский проект, который вот, тоже не является, кстати, имперским, там, да, который именно глобалистским. При этом вы говорите, что мусульмане борются там, за, против глобализма. Нет, они борются не против глобализма, они борются за право быть тоже глобалистами.
Довольно любопытно. То есть мы хотим так же, как и вы, но боремся против вас.
Да, мы боремся так против вас, потому что мы хотим сами это делать, а не быть принуждаемы вами.
Если честно, вы считаете это проблемой или нет?
Вы знаете, это не так важно, считаю ли я это проблемой.
Ну, поскольку это вы стало, у нас в студии, я вас и спрашиваю.
Это стало проблемой для всех. Взрывают самолеты, проводят теракты в Париже, там люди... погибают сотнями, да, абсолютно невинные люди. В общем, не так уж важно, что я считаю. Это стало всеобщей проблемой, это сделали всеобщей проблемой.
Если мы попытаемся понять корни этого явления, если мы разберем это все на атомы, приблизимся ли мы к решению этой проблемы?
Естественно, всякое решение проблемы — это понимание этой проблемы, но есть очень специфический такой вот российский подход, когда понимание проблемы фактически приравнивается к ее оправданию. Понять значит простить, там, да? Приравнивается к ее оправданию. И у нас вообще такая установка, что мы не рассматриваем терроризм как методику борьбы. Мы рассматриваем это как самостоятельную дефиницию. Вот это вот самостоятельное зло и все. Разумеется, если такой подход к этому есть, то никакого понимания...
Хорошо, если мы даже будем рассматривать это как методику борьбы, это не означает, что мы с этой методикой согласимся. Это не означает, конечно, что с этой методикой не имеет
смысла бороться.
Конечно,
но понимать-то, о чем идет речь, мы должны.
Ну вот судя по тому описанию, которое вы даете, с этим... С этой экспансией, с этим халифатом в любом случае смириться будет практически невозможно. Потому что пойдет столкновение интересов, столкновение цивилизаций, которое уже происходит, и вот эта борьба, по сути, продолжится.
Вы ахаете по этому поводу примерно так же, как в самом начале 20 века Бюргер ахал по поводу социалистов.
Вообще не ахаю.
Ахал.
Я не ахаю.
И, собственно, смириться... В какой-то момент с этим смириться трудно, в какой-то момент с этим смиряются, взаимодействуют, живут с этим.
К нам присоединяется журналист Максим Шевченко. Я напомню, мы разбираем истоки исламского терроризма. Ну и сейчас тогда вопрос Максиму уже. Проблема существует или нет?
Существует, конечно, проблема терроризма. Это проблема, которая сопровождает вообще развитие капитализма как такового. Терроризм появился, как ни странно, с исчезновением... Ну, скажем так, системных... Хотя терроризм был всегда, на мой взгляд. Вот, допустим, убийство Цезаря, Брут и Кассий. Это что, это терроризм?
Нет, это тираноубийство. Но примерно в то же время был феномен Зелотов.
Это с какой стороны смотреть?
Когда калигулу убили Сергея, зависит от того, как вы относитесь к Цезарю. Вы можете считать Цезаря отцом нации, а можете считать тираном. Вы можете считать великого князя Сергея святым великомучеником, а можете считать его палачом Москвы, например.
Не, мы можем, понимаете, пальцы загибать. Сикарии, там,
да,
хашишины.
Сикарии и так далее. Поэтому всегда были есть радикальные группы, которые полагают, что индивидуальным актом запугивания, террора по отношению к власти или к населению можно решить какие-то политические проблемы или эти проблемы соответствовать. Я считаю, что терроризм на самом деле в чисто научном смысле не имеет никакой национальной, религиозной, культурной или политической привязки. В любой идеологии, в либерализме были свои террористы. Вот, допустим, Адамс. Это автор «Бостонского чаепития», один из радикалов, отцов-основателей США. Он, правда, не отец-основателей. Он считается таким, как бы, их сопутствующим. Ну, потому что он был радикалом. Вот «Бостонское чаепитие». Он убивал британских офицеров.
Так, современные крайние феминистки использовали террористические
методы. Крайние феминистки. Валери Соланж, например. Она что, не идеолог терроризма? Там, ну и так далее, и так далее, и так далее. Это просто способ действия.
Мы так плавно с Арханом Джамалем перешли к тому, что, ну, как будто бы нужно налаживать диалог с теми людьми, которые таким образом добиваются каких-то
своих
целей.
Я говорил пока не о налаживании диалога. Я говорил, что нужно понимать, а не объявлять это самостоятельным вселенским злом.
Для того, чтобы нужно бюргеры не ахали и не охали.
Бюргеры могут делать что угодно, не они принимают решения.
Правильно. Так что, нужно договариваться, я правильно понимаю?
Нет,
как?
С террористами...
Сейчас Максим Шевченко.
И еще раз, тут еще вопрос статуса. Вот, допустим, Менахем Бегин, он террорист или нет? Он участвовал во взрыве отеля «Кинг Дэвид» в Иерусалиме, в который погибли англичане, когда они боролись против английской, как бы, знаешь, британского мандата на территории Палестины.
Когда евреи были недовольны тем, что
Великобритания... Ну, не евреи, а сионисты, скажем так. Не надо всех евреев тоже равнять под сионистскую гребенку, понимаете? Потом он становится, значит, одним из руководителей государства Израиля и международно признанным лидером. Кто-то был момент, когда Фидели Кастро называли террористом, понимаете? Когда
Мандела.
Он сидел, да, в горах. Мандела. Мандела, извините, пожизненное получил за реальные террористические акты.
Шилфейн.
Однако, да, вот Джерри Адамс, возьмем живых людей. Джерри Адамс, руководитель боевого крыла Ирландской республиканской армии. Джерри Адамс точно доказано принимал участие в покушении на члена королевской семьи и имел отношение к взрыву гостиницы в Брайтоне. Вы говорите, мусульмане? 220 с лишним человек там. Более 200 человек погибло во время взрыва гостиницы в Брайтоне. Ждали Маргарет Тэтчер. Она опоздала ненадолго.
Ирландская республиканская армия.
Сегодня
сложила
Джерри Адамс
депутат
парламента.
По сути.
А?
Ирландская республиканская.
Вы заблуждаетесь.
Сложила оружие.
Она не сложила. Она раскололась
активных
на тех, кто...
Нет.
Она раскололась, как всегда у ирландцев, на тех, кто... Потому что ирландский-то терроризм, он, может, постарше исламского будет, понимаете? Он, по
Я
крайней
вообще
мере,
не спорю. Я
со говорю... времен Айртера Кромвеля.
Я говорю об актуальности проблемы. И если посмотреть на те явления...
Актуальность проблемы — это то, что вам по телевизору показывают. Это, понимаете, это и актуально, по большому счету.
Интересная, парадоксальная штука. Да. То есть, когда мы начинаем разбирать какое-то явление, например, с людьми, которые готовы это явление понять и в чем-то поддержать, то мгновенно пытаются сделать вид, что проблемы не существуют.
Нет, одну минуточку. Нет, вот вы передергиваете.
Конечно,
вы передергиваете. Вы говорите, когда есть люди, которые понять и как-то поддержать, на самом деле феномен заключается в том, что когда кто-то пытается это понять, его тут же обвиняют в том, что он это поддерживает.
Но нет, это не означает, что этого не существует. Вот
нет,
в чем история.
Нет, ну, секундочку. Здесь
кивать на СМИ,
значит,
на
здесь
телевизор.
Здесь о поддержке нету, конечно, ни слова, ни у Архана, ни у меня. Это 100%. Дело в том, что мы разбираем этот феномен. Мы разбираем феномен, допустим, не знаю, вот великая княгиня Елизавета после убийства ее мужа, значит, великого князя Сергея, пришла к Каляеву. И она, этот диалог вошел в историю, она с ним разговаривала. И она сказала, я вас прощаю. А он сказал, пример следующий, я вас тоже прощаю. Я не иду против вас зла, против вашего мужа. Я убил его не как человека, а как ненавистный символ режима. Феномен терроризма русский, уж кто-кто, а русская культура, что такое терроризм, знает как никакая другая. Главный вопрос русской культуры политической Достоевский задает. Помните, пришел он к Суворину, кажется, да? Если ты точно знаешь, что должен быть убит царь, пойдешь ли ты доносить на тех людей, почему... В чем возникает вопрос? Достоевский относится к таким людям, как Желябов, понимая, что это чистые люди. Он решает для себя этический вопрос. Он понимает, что перед ним ни жулики, ни воры, ни убийцы, ни кто-то еще. Можно ли донести на них полиции, чтобы спасти царя или кого-то еще от убийства?
Книжка только называется «Бесы».
Нет, это не «Бесы», это в дневнике писателя.
Это знаменитая история, когда Достоевский обсуждал.
А, кстати, «Бесы» вы тоже думаете, Достоевский что, такой прямолинейный писатель? Нет, это, знаете ли, не Бабаевский, это не кавалер Золотой Звезды. Еще не факт, что он внутренне не согласен с Шигалевым или, допустим, с младшим Верховенским. Очень даже глубоко Федор Михайлович вложил в их уста, может быть, и свои антигуманистические взгляды на человечество.
Достоевский — это ужас перед Шигалевым.
Еще раз, в разные времена,
одновременно.
В разные времена, в разные эпохи возникали люди, которые через террор, через попытку запугать,
конечно,
через
устранение,
пытались решать свои проблемы. Сегодня, в 2015 году, существует проблема, общепризнанная, как мне кажется, это исламский терроризм. И мы пытаемся это явление понять.
Я не считаю, что это исламский терроризм.
Я еще раз говорю, нет проблемы исламский терроризм. Есть политическая проблема в мире, который решается в том числе и террористическими методами.
Так
вы
вот
пытаетесь представить метод, пытаетесь поменять причину и следствие.
Терроризм — это метод.
Терроризм — это неправильный метод, а причины — социально-экономические и политические. Тут Архан абсолютно прав. Конечно, безусловно, социально-экономические причины. Вот это как в Басконии. До тех пор, пока баски не получили расширенную автономию, язык, пока они взрывали и убивали полицейских испанского государства и взрывали там банки, гибли мирные жители. Как только баскам дали хотя бы примерно то, что они хотели, террористы мгновенно маргинализировались. Так же было с ирландцами.
Я включаю логику, и в этот момент у меня создается ощущение, что вы плавно меня подталкиваете к тому, что сейчас нужно вступать в диалог с теми людьми, которые таким способом пытаются добиться своих политических целей.
Я считаю, что террористами вступать в диалог нельзя. А вот с политиками, которые, может быть, являются легальным крылом Ирландской республиканской армии, Шин Фейн, вступать в диалог — это успешный проект. Нам это показала Великобритания. До тех пор, пока не было легализовано Шин Фейн, легальное крыло террористической организации Ирландской республиканской армии, терроризм в Северной Ирландии был доминирующим. 15 лет назад по улицам Ольстера пройти было невозможно. Это было смертельно опасное путешествие. Как по улицам Ракки. Понимаете? Примерно так. На эту тему
чуть пораньше. Чуть пораньше.
Нет, 15 лет тоже, знаете, назад было. Это вы должны были отвечать, кто вы. Ну, мы, конечно, сказали бы, что вот там мусульманин и православный, условно говоря. Нас просто не поняли, сказали, ну, ребят, идите отсюда гуляйте. Здесь, как говорится, вы не при делах. Здесь или протестант, или католик должен получить. Но, в общем, это была опасная территория.
Архан, вы солидарны?
По поводу вступления в диалог?
Да.
Я считаю, что все проблемы, ну, за исключением единичных случаев, когда удалось решить, там, избежать террористической формы борьбы, они решались политическим методом. вступали не только с нетеррористами, не только с политиками. Вот, пожалуйста, Мандела был террористом, Адамс был террористом и так далее. С ними прекрасно вступали в диалог. Это вопрос политической воли и политического решения.
С ними вступали в диалог, когда их действия приобретали... Нет, когда их действия приобретали характер системного политического, системного политического уже процесса.
Я совершенно согласен с тем, что если у какого-то, какой-то силы... Там, да, нет никакого политического крыла, нет никакого политического представителя, с которым возможно вступать в диалог, то нужно просто ждать, пока такая вещь появится. А ждать, ну, можно довольно долго, бывает. Бывает
ждать,
и так.
Ждать, просто сложив руки, или здесь вступать?
Нет, почему? Это же война.
Ну, вот
это
еще
война.
Раз.
Она будет длиться до тех пор, пока
Сэмом
вы не найдете...
Адамсом диалог был невозможен. Сэм Адамс и его группа, это из истории американской гражданской войны, это были люди, находившиеся за рамками диалога, они только насилие. А с Франклином или с Джефферсоном, которые были, в принципе, той же самой группы сепаратистов и террористов, очень даже пришлось вступать в диалог и признавать Соединенные Штаты
Америки.
Пожалуйста,
я вот могу вам привести пример. Помните, такой был отец Браун, который боролся с рабством абсолютно террористическими методами?
Жуткими совершенно. Вешал людей, вырезал целые семьи.
Он был сам казнен, в конце концов. Но через буквально там 20 лет была большая война.
Да которую... не 20, а 7 лет прошло.
Да,
пастор Браун, за несколько лет до гражданской войны был.
Потом была французская революция массу террористов тоже на свет. То есть,
там другой был террор. Там был террор организованный по приговору государства, по приговору конвента и трибунала. Французская революция не знала индивидуального террора, если, конечно, не считать убийство несчастной принцессы де Ламбаль толпой. Террором.
Мы можем погружаться бесконечно в историю.
Так это важно для понимания. Потому что нас сегодня заталкивают в некую схему, что есть некое уникальное явление, исламский терроризм, который не имеет аналогов. Это абсолютно не так. Потому что это не просто имеет аналоги, а это просто одна и та же воспроизводящаяся схема конфликта, универсальная для
всех
цивилизаций.
Я не понимаю, почему мгновенно в штыки, когда словосочетание «исламский терроризм». Да, это сегодня существует, да, это проблема.
Ну хорошо, у вас вызовет... штыки, допустим, случайно православный терроризм.
Нет,
не вы вызовет. Как нормально? Ну хорошо, тогда давайте. Если у вас не вызывает христианско-православный, потому что были люди, вот Каляев, допустим, он был, сказал, я человек верующий, но верю не так, как вы.
Я говорю о тех проблемах, которые существуют сегодня.
Да.
Вот и все. Вот
сегодня есть такая проблема.
Вот проблема православный терроризм. Сегодня
хорошо,
не существует.
На самом деле проблема-то не терроризм. Это у нас пытаются представить, что проблема. Проблема появилась раньше.
Проблема
а терроризм
Ближний
это
Восток.
Следствие того, что была проблема, которая не решалась и не пыталась решаться.
Проблема это Ближний Восток. Проблема это в том, что огромная территория древнейшей цивилизации, которая имела тысячелетний опыт государственности, причем государственности универсалистской, с универсальными идеями, в которой жили мусульмане, христиане, иудеи, там, не знаю, даже те же самые езиды не выжили бы на этой территории, если бы халифат не относился к ним терпимо. Понимаете? Вот эта территория разделена была в 20-е годы 20 века колонизаторами на множество маленьких государств, во главе которых были поставлены какие-то сначала короли, а потом военные диктаторы. Для чего это было сделано? Для чего территория исламского халифата была превращена в это? Чтобы нефть из нее качать. Это просто колониальные анклавы Запада. И до тех пор, пока эта колонизация не прекратится, будет воспроизводиться схема политической борьбы мусульман за вменяемые к ним отношения. Мусульманам относятся как к людям второго или третьего сорта. Поэтому их борьба будет приобретать в том числе радикальные формы.
Означает ли это, что нужно воссоздавать халифат?
Нужно признать за мусульманами право на равноценный политический диалог с европейцами, например. Вопрос, почему европейские страны имеют право на Европейский Союз? На некое единое политическое пространство, в котором люди разных этнических принадлежностей свободно пересекают границы, могут работать где угодно, а мусульмане должны жить в каких-то, понимаете, анклавах под названием, там, не знаю, какие-то эти государства и подчиняться каким-нибудь Харири, Асаду, там, не знаю, королям. Какие короли вообще? Почему в Европе нет королей, которые рубили бы головы на площадях? А в арабском мире это нормально.
Вам не кажется, что это процесс? Ну вот, вот процесс.
Это процесс, идет. Который немыслим. Европейцы, извиняюсь, через кровавые революции пришли к демократии.
Фатализм.
Почему мусульманам вы отказываете?
Вы забываете, что нельзя. Единая Европа решалась наполеоновских войн. Гитлер тоже был сторонником Европа,
миллионы единой Европы. Миллионы людей положило за то, чтобы сегодня быть тем, чем она является. А исламский мир должен находиться в этом средневековье диком. Его там сдерживают западные колонизаторы. Сознательно сдерживают и провоцируют терроризм.
И вот здесь переходим к самому интересному. С кем мы боремся? За что мы боремся и к чему мы должны прийти, по крайней мере, в ближайшей перспективе. Я напомню, с нами сегодня журналист Максим Шевченко, журналист Архан Джималь. Пытаемся разобраться в истоках исламского терроризма. Я эту формулировку употребляю как ту проблему, которую мы сегодня разбираем. В эфире программа «Хроники», у микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня журналист Максим Шевченко и журналист Архан Джималь. Разбираемся в исламском терроризме, в истоках, пытаемся понять, ну и потом прийти к какой-то мысли о том, что с этим делать. Сейчас уже будем потихонечку подключать аудиторию. Напомню, телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, смс плюс 7-925-888-94-8, наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «Говорит Москва.ру». Сергей пишет, почему беженцы бегут не в Саудовскую Аравию к своим единоверцам, а в Европу, где их мусульман считают людьми второго сорта, по словам того же Максима Шевченко, спрашивает Сергей. Возвращаемся, по сути, к субъектности.
В Европу бегут курды, в основном, чтобы вы просто понимали, езиды, а далеко не мусульмане. Они бегут в Германию, потому что в Германии проживает давно около миллиона курдов. И, собственно, курды бегут не на пустое место.
Турки, афганцы,
секундочку,
пакистанцы.
Я говорю конкретно. Вы знаете хоть одного? Вот смотрите, погибшие люди, да, погибший ребенок, видели. Это все курды, чтобы вы понимали. Это те самые курды, о которых столько у нас тут говорится, что вот курдское государство в Турции находится порядка 3 миллионов беженцев. В Саудовской Аравии приняла сотни тысяч людей. Все страны исламского мира приняли в совокупности порядка 6 миллионов беженцев из Сирии. Это вообще рекордное число беженцев со времен Афганской войны. Рекордное.
Я думаю, статистика...
Простите, вот да, проблема Сергея
заключается в том,
поэтому вы просто
не понимаете, что
черпает информацию из СМИ. А СМИ пишут о беженцах, бегущих в Европу. Беженцев, бегущих на всю Европу, меньше из Сирии, чем только в одной Иордании.
В Иордании около миллиона человек, даже больше.
Миллион, нет, в Иордании 600 тысяч, 1 300 000 в Ливане, почти 3 миллиона в Турции.
Но ты представляешь, маленький Ливан, который я проезжал на машине весь, от начала до конца, за 3 часа, с учетом пробок и так далее, принял 1 300 000 человек, и никто не помогает. Ни Турции, ни Ливану, ни Иордании.
Извините,
ну, из европейских
меня,
стран.
В Европе там, да, цифра о беженцах из Сирии колеблется от 250 тысяч до 400 тысяч. Там есть просто еще и другие беженцы с Балкан и так далее. Но вот из, собственно, Сирии 250 тысяч.
И просто тема беженцев в Европе стала популярной вот из-за этих чудовищных хамских сцен на границе, когда там венгерская журналистка пинала, и когда мертвого мальчика волны вынесли на берег, когда вот эта семья курдская вот утопила. Это же не абстрактные
такие. Нет, давайте системно. В Европе есть неоконсервативные такие ультраправые партии, которые педалируют эту тему, решают свои политические проблемы, как говорится, по-русски «разжигая».
Ну, ровно так же, как и
ровно
мусульмане
как в России
пытаются решить свои политические проблемы, тоже разжигая. Но
то есть они кричат о беженцах из Европы, что
да,
ли?
Да, они что, кричат?
Я не понял.
Они кричат об
экспансии. Миллионы европейцев приезжают в исламские страны отдыхать, между прочим, в тот же самый
с
Египет.
С деньгами, да. То они приносят туда
свои
деньги.
Ну, по-вашему, что, мусульмане в Европе без денег приезжают? Вы знаете, что в Лондоне, почти в Лондоне, в Париже, в Берлине большинство инвестиций идут из исламского мира. Мусульмане, между прочим, оплачивают жизнь до 40% оплачивают финансовую жизнь Европейского Союза. Вся эта нефть залива, она что, куда уходит? На дно Персидского залива,
еще процентов 40, наверное, наши оплачивают.
Наши, я вам говорю не про тех, кто покупает себе девочек или водку. Я говорю про то, что в Лондоне недвижимость, крупнейшие гостиницы, в которых любят сидеть наши миллиардеры, принадлежат Катару, Саудовской Аравии. Совокупная сумма инвестиций мусульманских стран в Европейский Союз достигает
гигант нескольких сотен миллиардов ежегодно. Поэтому не надо говорить, что мусульмане Европу грабят. Они ее содержат сегодня. Жизненный уровень европейцев существует за счет того, что нефтяные страны исламского мира существуют в виде просто колониального придатка к Западной Европе. Если бы этого не было, то, поверьте, работать пришлось бы гораздо больше, а денег получать гораздо меньше.
И опять же, словосочетание «исламский мир». Это даже не Европейский Союз.
Да, это мир, в котором там... большая часть населения мусульмане — это исламский мир.
Еще раз. Это не единая какая-то общность. Это даже не союз.
Ну, как и Запад, собственно.
Ну, а кто? Знаете, все попытки создать единый союз как бы сразу натыкаются на решительное противодействие западных стран.
Так тоже. С чего субъектность должна начаться? Не с попыток договориться, по крайней мере, друг с
политической
друга.
Борьбы. Она начинается всякой субъектности с политической борьбы.
О политической субъектности мусульман говорили братья-мусульмане, Ихван аль-Муслими партия. Да. Запрещена. Разгромлена.
Расстреляна в Египте. И из пулеметов
расстреляна, заклеймена как террорист.
Тысячи людей приговорены к смертной казни.
О политической субъекты, причем это люди, сторонники эволюционного пути, используя европейские демократические механизмы. Я не одобряю или не осуждаю это, я просто подчеркиваю. Есть, допустим, Хизбут-Тахрир, партия, которая считает...
Запрещенная в России.
Которая считает, что нужно там это создавать убеждениями и так далее, и так далее, и так далее. Запрещена в России, например. То есть все эти люди, которые говорят о создании единой общей политической субъектности, причем далеко не кровавыми методами, были третируемы именно с позиции западной идеологии. И в конце концов, что было получено? В конце концов, было получено исламское государство. Не хотите так, получите этак.
То есть, по-вашему, нужно отступить? По-вашему, нужно сказать, ребят, делайте, что хотите?
Ничего подобного.
Северный Кавказ? Да, пожалуйста.
Ничего подобного.
Вы полагаете, что европейцы, западные люди должны делать, что хотят на этих территориях, а не их местные жители?
Нет, надо просто вести вменяемый политический диалог. Кто когда с ними вел вменяемый политический диалог? К ними под влиянием, понимаете, мало того, что там и инфильтровали туда чужеродные совершенно для этого региона государства, которое выстроило вокруг себя 9-метровый забор, и за этот забор иногда пуляет ракетами, посылает самолеты или карателей на танках, убивающих окрестное население. Так еще, как говорится, и ко всем остальным относится как к каким-то не людям, а существам, которые должны обслуживать жизнь Западной Европы.
Кстати, это государство тоже боролось.
Кстати, отмечу,
оно вот боролось,
это было тем зерном, которое породило то, что вы называете исламский терроризм.
Разница
до появления Израиля никакого исламского терроризма вообще не
существовало. Разница в том, что мусульмане, которые там живут, это местные. Только сейчас впервые появился процесс, когда там появились чеченцы, как активная политическая фаза. Но это государство, о котором мы говорим, Израиль, вот мои одноклассники, которых бабушки, дедушки жили в Москве, мои знакомые, которые жили в Ленинграде и там или в Киеве, понимаете, приехали туда, выгнали коренное население, поселились на его землях и заявили, что они имеют на это право. Представляете себе, в Москву так вот приехали бы, выгнали бы вас и сказали бы, это нам даровал Господь 5000 лет назад Москву, и мы тут будем делать, что хотим.
Тысячи лет народы на этой территории выясняют, кто здесь более местный.
Вы заблуждаетесь. Дело в том, что это началось только в 20 веке. Евреи бежали в исламский халифат, потому что в Европе евреев убивали, сжигали, истребляли, считали людьми второго сорта, а в Османской империи, которая называлась у евреев большим убежищем, между прочим, им давали права, право на торговлю, право на жизнь и селили в той же самой Палестине. Они там спасали свои жизни среди мусульман от жестокости христианской цивилизации.
В какое-то время они себя великолепно чувствовали, в том числе и в Германии.
Не надо, это совершенно разные вещи, понимаете? То, что было эти нацисты...
Язык идиш не на пустом месте возник просто.
Прекрасно
да, вот
себя...
обратите внимание, люди говорили на языке идиш, на немецком диалекте, а почему-то себя считают местными в Палестине.
Я хочу сказать, что это вообще не имеет отношения. Евреев прессовали и унижали до начала 20 века. Только в ходе русской революции евреи получили, наконец-то, полные политические права, понимаете?
Нет, ну французская революция, на самом
Нет,
деле,
ну, что, в России черта оседлости и унижение евреев, сегрегация, скажем так, была до 1905 года.
Ну, во Франции по кодексу Наполеона евреи были уравнены.
Во Франции это была первая страна в Европе, которая уравняла в правах евреев с коренным населением.
То есть это начало 19 века?
Но это, извиняюсь, а в Османской империи... Ну, там, кстати, тоже евреи не были равны с мусульманами, понимаете? Не, выдумывать тоже не надо.
Не были равны, и всякие,
как и христиане не были
всякие
равны.
Вещи были, но тотального уничтожения евреев, такого, как в Испании, я
да вот нет, не помню, об уничтожении вообще даже речи не шло. Но, смотрите, проблема в следующем. До тех пор, пока мы не признаем за мусульманами право на те же процессы, с которыми мы признали право европейцев, то есть демократические процедуры, нормальный взаимный диалог между парламентами, до тех пор, пока исламский мир будет состоять из анклавов, которыми правят поставленные европейцами и транснациональными корпорациями бюрократии или военные диктаторы, или короли, до тех пор будет исламский терроризм.
Я только единственное не понимаю, кого мы должны признавать, кого не должны признавать. Вот есть Башар Асад. Признаем его или
да,
не признаем?
Да, мы безусловно признаем в текущем историческом процессе, мы безусловно признаем всех, кто способен держать власть на подконтрольной ему территории.
То есть мы можем признавать всех, на самом деле, те же бюрократии, которые вы только что критиковали, потому что они способны
держать власть. Мы признаем, но мы не считаем, что это то, что является оптимальным решением для исламского мира. Я лично считаю, может, пусть Архан со мной не согласится, что демократическое современное общество является оптимальным решением как для европейцев, так и для Ближнего Востока.
Архан?
Вот у нас есть проблема, что мы о них что-то считаем, и мы за них что-то решаем. Вот Владимир Владимирович Путин решил, что вот там должен быть Асад, это вот все нормально, там он будет контролировать, вообще как бы он наш парень.
Но это не только поможем. Владимир Владимирович Путин решил, это также Аятолла Хомейни решил вообще-то. И еще Сен Цзиньпинь решил тоже. То есть
совершенно верно.
Там, несколько да? миллиардов человек решили, что Асад будет.
То есть мы решили, что там они не могут разобраться между собой, даже кровавым пусть способом, но разобраться там в своих делах не могут. Вмешались. В ответ мы получили теракт. А теперь мы начинаем обсуждать, ах, какой ужас, ах, какой... Оставьте эти процессы
взрыв
идти.
Взрыв самолета не может быть оправдан политической поддержкой президента Асада.
Взрыв самолета — это ответ на бомбардировки.
Я так не считаю.
Но
я
это считаю, очевидно. Что
нет, это не очевидно совершенно.
Это очевидно. Там, да? 30 сентября мы вступили в войну, через полтора месяца мы получили взрыв самолета.
Ну, связь определенно есть, но, во-первых, я просто не вижу прямой связи между авиационными ударами по боевым позициям и циничным, хладнокровным уничтожением несчастных туристов.
Во-первых, в ударах по позициям, там, да, это бьют не только по позициям, бьют по всему.
По всему. Нет, я извиняюсь, штурмовики бьют по позиции.
Там
оказываются мирные жители.
Гибнет да. мирное население, там, да.
Но это война. Извиняюсь, это война на территории, на которой идутся боевые действия.
Совершенно
верно. А в Египте какая война? Взять и взорвать.
Во-вторых, каждый воюет теми методами, какие ему доступны.
Это не оправдание,
нет? Это не оправдание. Вот те, кто применяет методы взрыва самолетов, исключаются из любых форм политического процесса, равно как и те, кто это оправдывает.
Но они часть политического процесса, нет, но поэтому исключаются
нет, из политического. Нет, они не часть политического.
Исторически мы же знаем, что те, кто взрывали самолеты, прекрасно могут становиться частью...
Я не знаю таких примеров. Приведи пример.
Процесса. И, пожалуйста...
Пожалуйста, приведи пример.
Главу «Черного сентября», который изничтожал Израиль, там, да, вот...
Черный сентябрь, 72-й год, Мюнхен, Олимпиада.
Абу-Нидал был убит Саддамом Хусейном перед вторжением в Ирак.
Нет, там не только Абу-Нидал. Ему дважды позволяли заехать, это политическая воля Израиля для участия в различных политических
конференциях. Архан, ну я не знаю, но это какие-то...
В 90-е годы.
Я не верю в это ни одной секунды. Архан, это какая-то ерунда. Черный сентябрь для Израиля абсолютно неприемлемая была группировка.
При этом один из его лидеров совершенно согласен.
Сказки. Это возможно, он был агентом Моссада. И это единственное, что объясняет, что он мог заехать изначально. Потому что никто из участников захвата спортсмена в Мюнхене, а это дело «Черный сентябрь», не остался в живых.
Дело в том, что с террористами невозможно договариваться, пока они террористы. Как только они готовы переходить к политическим формам, с одной стороны появляется такая готовность, с другой стороны с ними начинают договариваться.
Нет, здесь есть парадоксальная вещь, на самом деле.
Я на это обратил внимание.
Сталин, Иосиф Виссарионович, когда еще был Джугашвили, был террористом. Он участвовал в крупнейшем эксе, так называемом, как это скромно называли большевики, террористическом акте, атаке на фургон банковский в Тифлисе и захвата большой суммы денег для финансирования первой русской революции.
Это не терроризм.
Это с твоей точки зрения. А с точки зрения царского правительства это самый размузданный терроризм, в ходе которого погибли не только полицейские, но и гражданские лица.
Это экс.
Но и гражданские лица на этой площади. Архан, я тебя прошу, не надо это. Надо трезво смотреть на вещи. Мы сейчас говорим не с поэтической точки зрения. Вот Сталин был террористом.
И потом Сталин стал не просто главой огромной страны, которая сегодня у нас прославляет десятки миллионов людей, понимаете? Но еще и диалог там вел с Рузвельтом, с Черчиллем, а то и с Риббентропом, понимаете, еще до этого. Поэтому, конечно же, знаете, это можно вспомнить, и мятеж не может кончиться удачей, когда он победит, его зовут иначе. Но пока он не победил, методы, которые они применяют, неприемлемы и недопустимы.
Договариваться не с кем, методы недопустимы.
Вот то, что договариваться не с кем, нет, это не так. То, что договариваться не с кем, я не согласен абсолютно.
Сейчас Архан Джамаль утверждает, с одной стороны, что договариваться не с кем с двух сторон, а Максим Шевченко утверждает, что договариваться есть
я с кем. Я считаю, что в исламском мире надо делать ставку на партии, подобные братьям-мусульманам. Заметьте, что именно демократическую партию братья-мусульмане, которой в доктрине даже джихада не было, они говорили, надо побеждать на парламентских выборах, вести социальную работу. Вот Мурси, это тому пример. Понимаете, это абсолютно беззубый был политик, который даже не смог репрессировать своих врагов. И, собственно говоря, надо делать ставку на демократические силы.
Хорошо.
Вот, допустим, даже в Сирийской войне есть Сирийская свободная армия, основой которой являются братья-мусульмане. Они не террористическая организация и не совершают военных преступлений.
Архан?
С одной стороны, у нас говорят, что там не с кем договариваться. Я вот просто вас привожу вам как бы вот пример. Там, да? Весь октябрь у нас делали вид, что на территории вот этого воюющего Ближнего Востока, в сирийском регионе, есть только исламское государство, потом через какое-то время говорит, и же с ним они все такие же. Там, да? Вот идея о том, что все такие же, там, да? Это как раз та самая идея, что мы не желаем ни с кем договариваться.
Но они друг с другом даже воюют. А? Нет, они же даже друг с другом воюют.
Ну и что, все воюют друг с другом. Все воюют. Русские тоже воевали, красные, белые, зеленые, черные.
Так договариваться-то с кем?
С теми, кто способен договариваться, кто идет на переговоры.
Которые представляют какую-то малую часть мусульманского мира.
В практической ситуации политической войны, договариваться надо с теми, кто, с одной стороны, и имеет право кто осуществляет насилие, контролирует территорию и способен к политическому диалогу.
С пометкой «Срочно» агентство «Интерфакс» дает следующую новость. Шестеро сотрудников авиакомпании «Волга-Днепр» погибли при нападении на отель в Мали. Об этом сообщает правительство Ульяновской области. Это из последних террористических атак, которая произошла буквально
вчера. Но это война, а что тут удивляться? Это война. Каждый россиянин,
Франция, это был удар по Франции в Мали, вмешалась в эту ситуацию, если я не ошибаюсь, в 2011 или в 2012 году, военными методами.
7373948, сейчас несколько вопросов успеем, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, добрый день, это Андрей, Москва.
Да, Андрей, пожалуйста.
Я, к сожалению, слушаю этот диалог и очень огорчен позицией Максима Шевченко, к которому относился с огромным уважением. Вот я объясню свою точку зрения. На мой взгляд, все правильно делает наше правительство, абсолютно правильно, по одной простой причине. Есть законная власть, избранная народом. То бишь президент Башар Асад. Вот и все. Все остальные повстанцы. И за нас это обвиняют за Украину. Параллель прямая на самом деле. Там Порошенко законно избранный президент, есть ополченцы, которых, как бы там, условно говоря, против них воюют. Так вот сейчас ситуация зеркальная. Мы поддерживаем законно избранного президента. Все остальные враги его.
Я не говорю, что его не надо поддерживать. Я просто говорю, Максим, что согласно венскому коммюнике, Асад уйдет, и Россия признала это. Потом, знаете, что такое законная избранность? Значит, Леонид Ильич Брежнев тоже был законно избран генеральный секретарь. Но это не демократическое было избрание Леонида Ильича Брежнева.
Способность удержать власть.
Да. Если главный критерий способность удержать власть, то Асад, безусловно, герой. Потому что 4 года он держится против превосходящих сил врага без какой-либо серьезной поддержки. И я знаю, что примерно 50% населения Сирии за Асада. Но 50% против. Вы что, 50% населения Сирии объявите террористами, что ли? Это несколько миллионов человек. Знаете, что-то многовато террористов.
Ну вот Архан. Это логика этого человека, который задал вопрос.
Я считаю, что, безусловно,
все остальные повстанцы.
Я лично трижды встречался с президентом Асадом. Лично бывал в Дамаске во время войны. Я вам честно скажу, что иного пути решения, кроме признания за оппозиции права на субъектность в политическом диалоге, нету. Это, между прочим, позиция в том числе Москвы, которая была инициатором венского коммюнике, в котором ясно сказано, Асад уходит после конца переходного процесса, но добились от оппозиции
согласие на то, что он может продолжить участие в политике, по-моему. Но он, безусловно, передаст власть, потому что он для миллионов людей является символом, ну, он является врагом. Это гражданская война, а не просто маленькое восстание.
Если мы возьмем наш Северный Кавказ, в частности...
Это никакой аналогии нету, абсолютно.
Я не про аналогии сейчас, я просто отдельный вопрос.
Вы просто не понимаете, что происходит в Сирии. У нас по-прежнему нет понимания.
Я сейчас не
там
про Сирию, я хочу про Россию.
Воюют по 200 тысяч человек с обеих сторон фронта.
Так вот, Рамзан Кадыров — это субъект переговорного процесса с мусульманским миром или нет?
Рамзан Кадыров — это глава региона Чеченская Республика. А субъект, если ему президент поручит специальную дипломатическую миссию, то тогда он станет субъектом. На данный момент он отвечает за налоги и сборы на территории Чеченской Республики и за то, чтобы там
формально,
все было,
да,
хорошо.
Фактически нет.
Ну, я ничего не знаю про фактически. Я не слышал, что президент давал ему поручение быть переговорщиком с исламским миром.
Его заявление относительно давайте...
Я еще раз говорю, я не слышал заявления президента или министра иностранных дел, который отвечает за внешнюю политику, что глава одного из субъектов является переговорщиком с каким-либо миром, там исламским или христианским или еще каким-то.
Максим Шевченко, Архан Джамаль.
Еще раз вопрос.
Рамзан Кадыров — это представитель исламского мира, субъект, с которым можно вести переговоры?
Кому?
Если мы пытаемся
то
говорить,
вы хотите
мы.
Вести переговоры с исламским миром, имея с дело с Рамзаном Кадыровым?
Через Рамзана Кадырова.
То есть как посредник для переговоров с исламским миром? Конечно, нет.
А я считаю, что да.
Конечно,
как посредник, если ему поручат, он приемлем для, почему, в Иордании, в Саудовской Аравии, он встречался в Эмиратах.
Он может говорить с теми самыми королями и с теми самыми, с той самой верхушкой бюрократии, поставленной Западом, о котором ты говорил. Но говорить с представителями политического ислама, там, да, с вот той вот силой, которая прорывается снизу, о которой сейчас мы говорим, и деятельность которой принимает в том числе террористические формы, он говорить не может, он для этого пространства человек не приемлем.
А я считаю, что у тебя очень узкий взгляд. Ты под политическим исламом считаешь только какой-то очень узкий спектр людей, сочувствующих Даэш. А я считаю, почему? Что, допустим, братья-мусульмане с Рамзаном Кадыровым с удовольствием будут говорить, а за братьями стоят десятки миллионов человек.
Я сомневаюсь, что Рамзан Кадыров сможет говорить там с братьями,
а
с Хизбом.
Нет, вот если ему поручат, то он, безусловно, найдет понимание среди многих. Безусловно, он не найдет понимания среди тех, на чьей стороне воюет чеченская оппозиция.
Вот вы тоже не договорились. Мне было важно понять, он вообще свой для них или не свой.
Почему вы считаете, что там какая-то одна масса?
Я не считаю, что там одна
там
масса.
Там есть правые, левые, там есть как в европейском мире. Вот социалисты, возьмем социализм. В социализме есть национал-социализм и социал-демократия. Это непримиримые враги. Вы же не говорите, все социалисты одинаковые. У вас есть социалисты радикальные, там есть нацисты, которые социалисты. Фашисты — это социалисты. Есть большевики-социалисты, есть меньшевики-социалисты.
Давайте
и все с удовольствием друг друга убивали. Давайте... Среди мусульман такое же политическое разделение. С кем-то, безусловно, Рамзан Ахматович найдет общий язык. А кто-то с ним разговаривать не будет вообще.
Давайте проще. Архан. Вот проблема о том, что нам нужен какой-то особый, специальный переговорщик, вхожий, допущенный, возникла вот сейчас, когда это все радикализировалось до предела. То есть разговор идет, в принципе, о договоре, о возможности каких-то контактов с радикалами. Для этого пространства Рамзан Кадыров просто коллаборационист, который
сотрудничает там. Нет, это не так. Для какого? Для этого. Это широкое, большое, разнообразное пространство. Я тебе уверяю, что для сирийской свободной армии он не коллаборационист. А для Джабата ан-Нусры он, безусловный, враг. Это
я
совершенно
думаю, что и
подходы.
Для сирийской свободной армии он тоже коллаборационист.
А я уверен, что вот именно они готовы будут с ним разговаривать.
7373948. Еще слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, здравствуйте. В эфире, пожалуйста.
Вы знаете, сложнейшая проблема. Я хотел Шевченко Максиму задать вопрос.
Пожалуйста.
Причем при том, что кажется, ну, действительно очень много логики и информации, что можно найти.
Радио выключите,
потише,
пожалуйста.
Сделайте радиоприемник.
Но вот с Адольфом Гитлером нельзя было найти общий язык, когда началась война?
Ну, параллели в 1939 году нашли общий язык. Знаете, 23 августа вообще-то товарищ Сталин встречался с Риббентропом. А в 40-м году товарищ Молотов встречался с Адольфом Гитлером в ответном визите в Берлин. Были попытки найти общий язык, потом не получились. Эти попытки были сорваны безумной политикой нацистской Германии, которая напала на Советский Союз. А представьте себе, что Гитлер не напал бы на Советский Союз. На секундочку, просто
подводя
представьте
черту,
себе.
Мы сейчас просто сторонние наблюдатели за тем процессом, который разворачивается на Ближнем Востоке, или мы активные участники? Ваши тезисы?
Мы теперь уже активнейшие участники этих процессов, поэтому я призываю всех, кто участвует, высказывается или говорит на эту тему, стараться различать нюансы. Это мир полный такого количества нюансов, по сравнению с которым современная Европа — это просто однородное пространство.
Это Максим Шевченко, Архан Джемаль.
Я согласен, что коль скоро мы влезли в чужую войну, а это была именно чужая война, мы теперь будем получать ответы оттуда, и уже в силу этого нам придется изучать это дело, исследовать, разбираться в тонкостях, в деталях. И если мы этого не сделаем, просто нам же будет хуже. Мы уже не смогли остаться в стороне, мы не смогли там пойти по минимизации собственных проблем. Теперь нам нужно как-то изучать это, чтобы...
Имели ли право, это еще один вопрос. 15 часов, время нашей программы подошло к концу. Спасибо за то, что поделились своими мыслями относительно существующей проблемы. Приходите еще.
Спасибо.